Я предлагаю место Писания послания апостола Павла в Римскую Церковь, первую главу, часть 8 текста, Римлянам 8:1. Друзья, у кого есть Библия, очень хорошо пользоваться Библией, вот, потому что Господь действует не только через наши уши, но и через наше зрение. Вот. И у нашего зрения есть память. Вот. Кто пользуется Библией, тот хорошо помнит и очень хорошо знать, где, в каком месте написано. Вообще, одним словом, друзья, оружие надо чаще вынимать. Оружие надо чаще вынимать из ножен, чтобы оно хорошо входило и выходило. Поэтому очень хорошо знать, где расположение. Вообще так зрительно хорошо воспринимать тоже Слово Божие. Римлянам 1:8. «Прежде всего благодарю Бога моего». Друзья, прежде всего, кто как понимает это слово «прежде всего»? Я так понимаю, что откладывая все откладывая, «прежде всего благодарю Бога моего». Это самое главное, это самое важное. Вот, после того, как апостол пишет как бы адрес на своем конверте, после того, как он себя вот представляет, Павел, раб Иисуса Христа, он сразу начинает «прежде всего». Друзья, тема сегодняшних, если можно так сказать, занятий до чрезвычайности трудная. И не потому, что трудно понять, а потому, что нужна мудрость, чтобы это исполнить. Особенная мудрость. Друзья, и надо сказать, что это мало кому удается. Ну, например, я начал эти размышления с того, что я, когда был еще младенчиком, в духовном плане, я был в одной местности, Обшаровка, ну, это такое... Ни село, ни город, не поймешь, что это такое. Вот, и я уже не помню, что я там был, и сильно захотел кушать. Зашел в столовку, никого нет, я один. Меня обслужили. Вы знаете, покушал я, потом надо встать и благодарить. Я знаю, что надо благодарить. Ну, дали мне котлету из вареного сала и хлеба. Ну, я не очень люблю вареное сало. Друзья, как благодарить? Я сестре своей сказал, неверующей, я говорю, ну, вот если бы тебе вот подали бы вареное сало с хлебом, как бы ты? Жалобную книгу. Друзья, что нам надо просить? Жалобную книгу или благодарить Бога? А как я буду благодарить Бога? Господи, я тебя благодарю, что ты меня накормил вареным салом. Проблема? Проблема. Когда мы открываем Фессалоникийцам, написано «за все благодарите». «За все благодарите». Ну, вот вспоминаю, стою в аэропорту, ну, что делать, до самолета еще где-то есть время. Просто глазами блуждать вот так вот и ждать, когда грех войдет. Нет, ну что, молиться или читать? Ну, давай Евангелие. Вытащил Евангелие, читаю. Читаю, потом смотрю, что-то у меня здесь за шеей мокро. Поднимаю голову, там цыганенок скалит зубы, ему так приятно, что он попал. Друзья, благодарить Бога или гнаться за цыганенком? Что надо делать? Опять проблема. Как-то принято в народе Божьем, действительно, прежде всего благодарю. Вот обратите внимание, вот сколько мы слышим молитву, да? Вот, и начинается так, Господи, я тебя благодарю. Я тебя благодарю. Как вы думаете, это действительно благодарно? Это идет из благодарного сердца или это скорее по привычке идет? Как вы думаете? Я думаю, что иногда и так, иногда и так. А в процентном отношении чего больше, я не знаю. Думаю, что по привычке больше. может быть, и сегодня мы будем молиться, и, наверное, все молитвы будут так начинаться. Господи, я Тебя благодарю. А что в сердце, трудно сказать. Друзья, давайте себя проверять, нет ли у нас противоречия между этим языком и вот этим. Этот благодарит, а что там происходит, сказать трудно. Вот обратите внимание, насколько это важная тема, насколько мы читаем послание апостола Павла, да? Вот, Коринфянам, да? Коринфянам. «Непрестанно благодарю Бога моего». 1 глава, 4 текст. «Непрестанно». Друзья, видно, какая-то особая забота и даже переживание, чтобы сердце было благодарное. Не язык, друзья, не язык. Язык, может быть, у нас очень много благодарных. Сердце. Сердце благодарное. И чтобы язык говорил от избытка сердца. Вот Ефесянам читаем, да, 1.16. «Непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая вас в молитвах моих». Какая-то особенная тревога видно, чтобы не утратить благодарного духа и благодарного сердца. Филиппийцам: «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас». Как только о вас вспоминаю, филиппийцы, сразу благодарю Бога. Как бы не утратить вот этот благодарственный дух и дух поклонения Богу. Это очень-очень важная тема, друзья. Колоссянам: «Благодарим Бога», уже групповая благодарность, «и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас». 1 Фессалоникийцам: «Всегда благодарим Бога за всех вас». Только говорит, кто он такой и кому, и сразу начинается благодарность. Друзья, надо сказать, что не всегда у нас язык поворачивается поблагодарить Бога в молитве. Не всегда. Есть еще такое понятие, как препятствие в молитвах. Я вот один раз мне Господь дал возможность пережить такое препятствие. Помните, где это написано, да? Первое послание Петра, 3:7. «Дабы вам не было препятствий в молитве». У меня было очень плохое настроение. Я пришел к брату. Я был заведенный. Брат видит, что со мной что-то такое. Сейчас наша беседа будет. Он предлагает: «Помолись». У меня никакого настроения было молиться. У меня что угодно. Но если молиться, то только: «Господи, прости, приведи меня в порядок. Я совершенно негодный для беседы». У меня очень плохое самочувствие духовное было. Очень. Ну, какое-то недовольство и так далее. Друзья, мне было тяжело открыть рот. Ну, а как в таком состоянии благодарить? 100% лицемерие без всякой примеси. Вот мы читаем Фессалоникийцам, написано: «За все благодарите», да? Друзья, как мы понимаем вот это коротенькое слово «за все»? Что, за все хорошее, за все приятное, да? Да, за приятное хорошо поблагодарить. Одна сестра на курсах сильно заболела. Приступ. Сердечный приступ. Губами еле шевелит. Ну, надо помолиться. Подошел я. Можешь помолиться? Молится: «Господи, я Тебя благодарю». За что, друзья, благодарить? Ну, мы так начинаем молитву: «Я Тебя благодарю». Я мог усомниться в искренности этих слов, потому что такое ее состояние, что там еле губы шевелятся. Если это искренно, это слава Богу, это особенная мудрость. Особенная мудрость, я делаю ударение, когда человек, когда христианин может поблагодарить Бога за все. Это особенная мудрость. А нет, по привычке вот так, ну, как заведено, такой шаблончик, ну, вот, христианский. «Я Тебя благодарю». А что там в этом реакторе духовном, сказать трудно. И Бог, конечно, видит благодарственный язык, но еще лучше видит неблагодарное сердце. Ну, по привычке так: «Я Тебя благодарю». Вы помните, как фарисей: «Господи, я Тебя благодарю, что я не таков, как прочие. Ни эти, ни обидчивые, ни грабители. Я Тебя благодарю». Благодарственная молитва. Бог... Там, кстати, друзья, перевод русский не совсем точный. Вот. Это 18 от Луки. Там сказано, что тот пошел в дом свой оправданный, а не этот. тот пошел оправданный, этот не пошел оправданный. Вот, я сравнивал переводы. Вот. Поэтому, друзья, ну как после такой благодарственной молитвы он пошел неоправданный? Да, и такие благодарственные молитвы бывают. Вот тема сегодняшних занятий, она до чрезвычайности трудная. Ну, может быть, кому-то трудно будет и понять, а еще труднее, друзья, даже исполнить. Вот одна сестра в молитве так молилась: «Господи, я Тебя благодарю, что у меня во рту осталось два зуба». Два зуба осталось. Благодарственная, мудрая молитва. Если бы она больше ничего не говорила и не молилась, сразу видно, что мудрая. Бог мудрость дал. И сразу видно, что она имеет контакт с Богом. Она всю жизнь имела дело контакт с Богом. Она знала, что у нее вырвали зуб, это Господь вырвал. Может быть, вместо здорового, вместо больного здоровый вырвали. И она это скажет: «Господи, я благодарю Тебя. И Ты знаешь, почему мне здоровый зуб вырвали». И она молится, говорит: «Я благодарю Тебя, что Ты оставил во рту два зуба, и один напротив другого, чтобы можно было укусить». За это мудрейшая молитва. Сразу видно, что это человек Божий и имеет большой-большой контакт с Господом. Весьма близко. «Ты оставил мне во рту два зуба». Может быть, кто-нибудь улыбнется, кто-то там ничего не поймет. Друзья, это особенная мудрость. Человек понимает и научился за все благодарить. Ну, вот прежде всего, да, прежде всего благодарю Бога моего. Вот так вот, обратите внимание, приплыл Ной в своем ковчеге, да, вот, земля высохла, вышел он, и что он делает? Ну, наверное, штакетник ставит, да, наверное, сейчас дом будет, ну, хоть где-то крышу над головой поставить. Вот, где-то скотинку надо загнать, да? Дворик какой-то себе делает, чтобы скотина не разошлась по всему лесу. Нет, нет, нет. И устроил Ной жертвенник Господу. Вот что он сделал. А жертвенник не означает не что иное, как благодарственная молитва. Да, жертвенник. «И обонял Господь приятное благоухание». Друзья, вот так вот. Может быть, жена там и дети как приступали: «Ной, давай мы сейчас что-нибудь, крышу хоть какую-нибудь, ну что-нибудь кушать будем, давай что-то предпринимать будем. Мы же на какую землю приплыли, мы никогда такого сроду не видели. Давай жертвенник, давай собирай камни, будем делать жертвенник». И что? Будем благодарить Бога прежде всего. Друзья, вот Елиезер, помните, когда приехал брать Ревеку, вот, и, ну, и уже тут вошел в их дом, тут и все, и его тут расспросили, как дела, как что, и вот родители, родные говорят: «Ревека пред тобою, возьми и пойди, пусть она будет женою сыну господина моего». Что сделал раб? Когда раб Авраамов услышал слова их, то поклонился Господу до земли. «Прежде всего, благодарю Бога моего». А потом уже подарки начинает раздавать. И вынул раб серебряные вещи, золотые вещи. Одежды дал Ревеке, брату, матери богатые подарки. Это потом. А еще дальше. «И ели, и пили». Это еще дальше. Хотя он голодный, он не помылся с дороги. Там вкусная пища, восточные люди вообще очень любят покушать не только много, но и вкусно. И тут все стоит, и запахи такие соблазнительные. Раб Авраамов услышал слова их, поклонился Господу до земли. «Прежде всего благодарю Бога моего». Друзья, ну это за хорошее, да? Приплыли, получили спасение, теперь можно поблагодарить. Вот теперь вот получил, значит, жену своему господину, все, можно поблагодарить. Ну, а если ситуация не такая уже, располагающая к благодарственной молитве, тогда что будем делать? Ну вот, например, вот сложилась такая ситуация. Апостол Павел, значит, в планах своих, намерениях, широкий фронт благовестия, вот так вот думал развернуть. Вот. вот там ему было такое видение, значит, вот приди к нам. Было ночью видение Павлу, предстал некий муж македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам. И вот такое, придем, значит, развернем благовестие там, и все будет хорошо. Друзья, и вместо благовестия попали в темницу. И, давшие много ударов, вергли в темницу, приказавши темничному стражу крепко стеречь их. В темницу. Друзья, темница – это действительно тогда была темница. Сейчас какие темницы? Я вот с голландцами ездил на благовестие, они мне рассказывали, какие там у них темницы. Человека действительно сажают в это, сажают в комнатку. Вот, ну, светлая комнатка, библиотечка, Библия, любая литература, телевизор, 3-4 раза в день кормят, прилично, хорошая темница, да? Так побывать бы в такой темнице неплохо. Друзья, вот тут темница, совсем другое дело. Ну, там только что изолирован человек от общества. Вот и вся темница. И давшие много ударов вергли в темницу, приказавши темничному стражу крепко стеречь их. Дело в том, друзья, что эти узники, они забиваются в колоды. Там забивают в колоды ноги, ноги без движения. Там забивают в колоды руки, руки без движения. Иногда забивают колоды в шею, так что человек ничего не может сделать. Вот это и полный мрак. Может быть, крысы иногда бегают. Ну, полный мрак, друзья. Вот это темница. Ну и как в такой ситуации, что апостолы ругали власти, какие вы безмозглые, вы ничего не можете понять, мы вам совсем не пришли, обычаи тут какие-то израильские проповедовать, моисеевские. Что? Нет, совсем не то. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Ой, друзья, сколько надо мудрости иметь, чтобы в таких ситуациях, в таком положении, в полном мраке, тело все в болячках, одежда прилипла от крови. Друзья, вот молясь, воспевали. Поют, невзирая на раны, невзирая на боль. Прежде всего, благодарю Бога моего. Друзья, ну, Ноя понятно, он благодарил за спасение. Елиезера понятно, что его такое большое длинное путешествие увенчалось успехом. А тут как? А тут как благодарить? За что? Когда читаем Псалом... Это 41-й Псалом, 9-й текст. «Днем явит Господь милость свою». Днем хорошо, солнышко светит, Господь милость являет, болезней никаких нету. Все, которые окружают меня, ко мне очень хорошо относятся. У нас такие нежные отношения, все. Вот, и хорошо. «И ночью песнь ему у меня». А вот ночью-то вот не знаю, какая песнь. Ночью песнь у меня. Днем ладно, а вот ночью песнь. Когда болячка какая-то прицепилась. Вот. Помню, один брат рассказывал, я, говорит, лег спать ночью. Ну, такие переживания, в церкви дела такие не очень удачные. Утром подошел к зеркалу. Смотрю, говорит, а я белый. И тут надо благодарить, Господи, я благодарю Тебя за эту ночь, за эту седину, которую ты мне вот посеребрил виски. Вот. Как благодарить, друзья? И ночью песнь ему у меня. Ночью песнь какая. Да, конечно, благодарственная. Благодарственная песня. Друзья, в одном месте написано вот так вот, в Псалме тоже, 76-й Псалом, 7-й текст. «Припоминаю песни мои в ночи». Друзья, мы припоминаем песни в ночи? Или мы только помним те песни, которые, ну, пташечки чирикают, ну, там облачки такие иногда, вот. А когда гром, а когда тучи, мы припоминаем эти песни? А какие самые лучшие песни рождаются? Когда церковь спокойна, да? Когда ничего, когда там гуманитарочка туда-сюда. Или тогда, когда гонят, когда вороночек, когда перекрестный допрос. Когда песни лучше появляются, друзья? В какое время? Когда? Друзья, я не думаю, что сейчас лучшие песни рождаются. Нет. Не сейчас лучшие песни рождаются. А лет 15-20 назад, тогда рождались лучшие песни. Я вот тогда действительно припоминаю песни мои, рожденные в ночи. Рожденные в ночи. Конечно, человек не всегда склонен, да вернее сказать, мало склонен он благодарить, когда ему плохо. Вот один из таких случаев, друзья. Смотрите, Иов, 3 глава. «После того открыл Иов уста свои и проклял день свой». Благодарственное сердце. «И начал Иов и сказал: погибни день, в который я родился, и ночь, в которую, сказано, зачался человек». Одна сестра подходит на курсах. «Можно побеседовать?» «Можно». «Мне очень плохо». «Что такое?» «Ну, очень плохо. Я думала, что я хоть немножко русский язык знаю, а я, оказывается, вообще ничего не знаю здесь на русском языке. Я украинский, я плохо. Я раньше была на курсах интервала, слышала там всякие. Сейчас самый простой интервал не могу услышать. Дальше глубже, больше». Оказывается, там и духовное состояние, вот, и потом пишет записку. «Мне очень плохо, я думаю, что меня Бог отверг, как Саула». Вот тебе и благодарственное сердце. Контакт с Богом сомнительный, полное непонимание, что Господь делает, абсолютное незнание, что Бог смиряет, что Господь... таким образом склоняет нашу шею, а он знает, как склонять наши колени и шею, друзья, полное непонимание, ну и теперь какое там благодарственное, какое там благодарение, ну и потом дальше хуже, и вообще там и из лагеря сбежала, и все. Друзья, вот тебе, вот, пожалуйста, вместо благодарственное сердце Саула Бог отверг, и меня Бог отверг. Очень плохо. Ну, могло закончиться еще хуже. Во Второзаконии, 8 глава, написано так: «Помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя». Друзья, почему надо благодарить Господа за не только хорошее, но еще больше за нехорошее? Потому что Господь нас смиряет. «Помни весь путь, которым вел тебя Господь твой по пустыне». Вот кого-то уже пару лет ведет. Кто-то, может быть, уже 5 лет за ним идет. Может быть, это уже лет 20. Надо помнить. А что Господь хочет за этот промежуток? Чтобы смирить тебя. А дальше написано так. «Он смирял тебя и томил тебя голодом, и питал тебя манною». Друзья, за манну, конечно, неплохо поблагодарить. Она как лепешка с медом или с селеем. А за голод? А за голод как благодарить? Одной манной не смиришь. Нужен еще голод. За манну, друзья, мы благодарим, а за голод как? И манна смиряет, и голод смиряет. Нужна особенная мудрость, друзья, чтобы понимать, что Господь с нами хочет сделать, смирить. А вот интересно, крайний случай, наверное, я не знаю, может быть, кто-нибудь знает еще случай более драматический, чем вот этот. Но это сердце было неблагодарное. И увидел Ахитофел, 2 Царств, 17 глава, 23 текст. И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его. Что он сделал с собой, друзья? И оседлал осла своего, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился. Это благодарственное сердце. Благодарное. Друзья, а как это так получилось? Как получилось, что вот... Ну, его советы, обратите внимание, советы Ахитофела, которые он давал в то время, считались, как если бы кто спрашивал наставление у Бога. Что у Бога, что у Ахитофела. И он никогда просчета не имел, потому что Бог никогда не ошибался, да? И Ахитофел никогда не ошибался. И в этот случай он тоже не ошибся. Его совет был очень мудрый. Но его советы не прислушались. Он дал совет очень хороший. А этим советом пренебрегли. Что, он Бога поблагодарил? Нет. И смотрите, он как бы порядочный человек. Собрался, пошел в дом свой, в город свой, сделал завещание дому свою, позаботился о своих ближних, трезво, сознательно. Не то, что он вошел уже в такое состояние, что уже помраченный был и все. Нет. Он сделал завещание, все очень трезво, по-деловому, вот, пошел в свой дом, удавился и умер. Ну, хорошо, друзья, а когда наше мнение так посчитают за какой-то ссор, или там, я не знаю, а твое мнение, знаешь, легче пустоты. Он, брат сказал, вот это мнение. Ну, а когда пренебрегли твоим мнением, ты помолишься с благодарственной молитвой? Ну, не вслух, конечно, чтобы там ни, лишние разговоры не появились. А так, просто, Господи, я благодарю Тебя, что пренебрегли моим мнением, моим советом. Мы молимся так, друзья, или нет? Для этого нужна особенная мудрость. Друзья, и мудрость вот в чем. Да, Господь заботится о нашем сердце. В притче написано, больше всего хранимого сердце твое. Друзья, если бы мы знали, как наше сердце хранит Бог. Он прям тут стражу ставит около нашего сердца. Не дает туда проникнуть ничему плохому. И когда он ставит стражу, друзья, нам не всегда хорошо. Нам часто бывает очень плохо, но мы не понимаем, что это действие стражи. Господь не дает нашему сердцу возгордиться. Давайте прочитаем одно место, которое я вам советую, чтобы вы его хорошо-хорошо запомнили, друзья. А еще лучше прям даже подчеркнуть себе в Библии, чтобы каждый раз, когда вы с этим делом имеете, с этим местом имеете дело, чтобы вспомнили о своем сердце, о Господе, как Он его хранит, как Он его хранит. Это книга Судей, 7 глава, со 2 текста. «И сказал Господь Гедеону, Судей 7:2, народу с тобой слишком много». «Не могу я предать мадианитян в руки их». Не могу. Немножко странно читать, да, когда Господь говорит «не могу». Аврааму говорит, я, говорит, Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен. Как всемогущий может что-то не мочь? Не могу я. Почему не могу? В чем дело? Народу слишком много, 32 тысячи собралось воинов. Ну, казалось бы, вот теперь я могу дать победу, когда 32 тысячи. Нет, не могу я. Почему? Чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал, моя рука спасла меня. Друзья, Господь многого-многого не может нам дать и не дает, и не даст, если увидит, что после этого возгордится наше сердце. Не даст. Что Он нас не любит. Именно потому, что очень любит, Он нам не даст. Друзья, вот экзамены будут, да, в конце курсов. Ну, кто-то получит пятерку, четвертку, может быть, кто-то получит двойку. Друзья, кто получит двойку, будет благодарить Бога? Трудный вопрос, да? Да, сначала надо понять, почему надо благодарить. А как благодарить, не понимая? Подойти к брату: брат, я тебя благодарю, а за что? Да я еще не знаю за что, я просто так благодарю тебя и все. Бог, наверное, в этот момент скажет ему: не могу я, не могу тебе пятерочку дать, не могу. Я хотел бы тебе, у меня много пятерок, но я могу тебе только двоечку. А почему? Чтобы не возгордился ты. Друзья, что дороже? Пятерка, успех, а успех кружит иногда голову неустойчивую, или двойка, когда человек поймет, войдет в тайники свои, начнет себя исследовать: Господи, наверное, я гордец. Не можешь ты мне дать пятерку, потому что я закружусь. Лучше двойку я получу, но ты сохранишь мое сердце от гордости, нежели пятерку. И я вот сейчас вот полетел. Я вот сейчас, друзья, прочитаю, ну так, более-менее подробно, хотя времени маловато. Вот, но я так вот читал часто это место, и у меня все время один вопрос возникает. Господи, почему ты этому человеку давал только одни успехи? У него за всю жизнь ни одного успеха не было. Читаем. 2 Паралипоменон, 26 глава. Царь Озия. «И взял весь народ иудейский Озию, которому было 16 лет, и поставили его царем». Какая милость! Друзья, отрок, 16 лет уже царь. Редкий случай. «Он обстроил Елаф и возвратил его Иудеи после того, как почил царь с отцами своими». Он строитель. Он приобретает для своего государства, для Иудеи. 16 лет был Озия, когда воцарился, 52 года царствовал в Иерусалиме. Кто царствовал больше? Может быть, только Манассия. Друзья, 52 года царствовал, какая милость! Кто-то царствовал там 3 месяца, кто-то царствовал 7 дней. Он царствовал 52 года. Это Бог так миловал его. «И делал он угодное в очах Господним, точно так, как делал Амасия, отец его. И прибегал он к Богу, искал он Бога, да, и в одни Захарии, поучавший его страху Божию». А разве это не милость, когда кто-то учит нас страху Божьему? Это Господь милость проявляет. Дальше. «Он вышел и сразился с филистимлянами, и что? Победа! Один город разрушил, другой город разрушил, третий разрушил, но он не только умел разрушать, он умел и строить. Господь ему мудрость давал, построил города в области Азотской филистимлян, и помогал ему Бог». Везде помогал, против филистимлян, против аравитян и так далее. «И давали аммонитяне дань Озии». Вот так ему каждый год деньги, несметные сокровища давали. Это Бог, да? «И дошло имя его до пределов Египта, слава пронеслась его». Он был весьма известный. «И построил Озия башни в Иерусалиме над воротами угольными». Друзья, мудрая предусмотрительность. А если враги нападут, надо же башни укрепить. Ага. «И над воротами долины на углу, и укрепил их, чтобы нельзя было город взять. И построил башни в пустыне, и сёк много водоемов». А это уже забота о своем народе. Друзья, какая мудрость! 52 года мудрейший человек в Израиле. «Потому что имел много скота, это милость, и на низменности, и на равнине, и земледельцев, и сановников на горах. И любил он земледелие, мирная профессия».